Мы рассказываем самыми разными способами, видеороликами и текстами, всякого рода тестами о том, где и как пермяки отличились, где и как пермяки были одними из первых. Первое радио, окей, первая электросварка, конечно, первый пермский самовар, получайте. Пермь подземная, а именно первые алмазы и первое золото, тоже здесь же. Пермский период, тут я уже молчу, и так вам, конечно, ребят, все про это известно и понятно, но впереди у нас еще одна крутейшая тема под названием, внимание, соль. И прямо сейчас мы говорим с заместителем директора музея-заповедника «Сользавод» Людмилой Долей. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сразу же давайте я у вас уточню. Людмила, вот смотрите, когда мы говорим про какие-то истории, заметки, изобретения, какие-то сферы, в которых Пермь, пермяки, Пермский край были одними из первых, как часто, по-вашему, вообще само упоминание соли должно выходить в разговор, вот на первый план? Как быстро мы должны вспомнить про соль?
Ну, так как я представитель музея-заповедника «Сользавод», то, естественно, что у нас в Соликамске на соленой земле соль на первом месте. Как было раньше, собственно говоря, откуда город, да, возник, так и сейчас у нас большинство жителей работает на Уралкале, то есть тоже связано с солью. Поэтому для нас соль в первую очередь.
Вообще, не так давно, вы наверняка знаете, да, у нас был запущен проект портала «В курсе» под названием «Пермь первая». И вот тут вот начали мы вообще с пермского периода, рассказывали про него всячески красиво. Затем рассказывали про золото, алмазы, которые здесь добывались. Ну вот до соли рано или поздно дойдем, пока еще нет проекта ролика соли, но он, я так понимаю, у нас будет на очереди следующим. А скажите, а вообще, в принципе, можно ли укладывать добычу соли вот в этот же самый ряд? Пермский период, пермское радио, пермские алмазы, пермский самовар, пермская соль. Это правда вот явление такого же порядка, важного для, пожалуй, всей цивилизации?
Но для нашей, для нашей пермской цивилизации словно важно. Не скажем, что именно там впервые я стала добываться в Перми, в Пермском крае, но, тем не менее, именно добыча соли послужила толчком к развитию нашей территории. То есть, если у нас есть такое, как сейчас понятие, да, горно-заводская цивилизация, то, собственно говоря, развитие солеваренных промыслов именно основа, да, начало вот этой самой горно-заводской цивилизации, потому что добыча соли это также было промышленное предприятие, да, это основа экономики Прикамья в 15 веке, а горно-заводская цивилизация тоже чуть позже, примерно 17 века. То есть мы просто обязаны говорить о том, что соль это основ, и впереди планеты всей именно Прикамье было в 17 веке.
Слушайте, а можно я в таком случае попрошу вас вот на какой вопрос ответить? То есть у нас Алексей Иванов, знаменитейший наш писатель, конечно, вы читали его книги, да, и там «Наши общие места».
И даже видели, когда снимался фильм в России, снимался у нас в Соликамске как раз вот сюжет про соль.
О да. Вот Алексей Иванов такой общий обиход, совершенно повседневный, mm-hmm. ввел понятие горнозаводская цивилизация. Ученые-то и раньше ведь об этом говорили. Вот. А вот так, чтобы вот прям на уровне кухонных разговоров этого не было. А теперь уже есть. Там, мы же все знаем. А что, Пермь? Ну, Пермь, вот горнозаводская цивилизация. И дальше начинаем Иванова цитировать. А можем ли мы говорить о некой соливаренной цивилизации, солевой цивилизации, которая могла бы быть и первоосновой?
Ну, я думаю, что очень даже правомерно, потому что горнозаводская цивилизация, то есть это определенный уклад жизни, определенные сложившиеся вокруг заводов населенные пункты. То есть наше Прикамье, оно, собственно говоря, основывалось-то и начиналось именно с соляных промыслов. То есть наши Соликамск, Усолье, Ильинские, это все вокруг промыслов солеваренных были основаны эти поселения. Поэтому вполне Мы прикамье родоначальники, можно сказать, соляной цивилизации.
А можно говорить о каких-то отличительных признаках, которые вдруг неожиданно стали приобретаться представителями этой цивилизации? Ну, то есть там человек, который работает на добыче соли, это, то есть вот не такой, а вот такой, не такой, а такой. Вот как-то вот можно характеризовать, вот начиная века, может, с 15-го, что на нас наложила добыча соли?
Это сложный вопрос. Ну, как мы всегда на наших экскурсиях говорим, что соль наш характер закалила и, можно сказать, просолила. То есть, ну, фамилия осталась, безусловно, то есть, навскидку, да, можно назвать соляные фамилии, Усольцевы, Бессольцевы, различные. И к тому же, если вот так, внутреннее качество. Предки наши были очень смекалисты, потому что поставить такие объекты, с помощью которых соль вываривалась, нуля практически, придумать, как это все сделать так, чтобы это все работало и с меньшими затратами. Нужно было очень большие силы. К тому же предки наши были трудолюбивые, терпеливые, потому что производство соляное, чтобы наладить и первую прибыль получить, нужно было не один год подождать. Поэтому вот такие, наверное, наши качества от соледобычи остались.
Смекалистые, ловкие такие, находчивые ребята, которые просто так соль не добыть. Слушайте, а вот мне всегда было интересно, а кто у нас работал обычно на соледобыче? Что это были за люди? Это были крепостные, может быть, это были свободные люди, это были там крестьяне, приписанные к заводам. Вот как, обернувшись назад, можно про этих людей рассказать?
Ну, касательно нашего сользавода, да, у Зборовского, крепостных уже не было тогда в ту пору в Прикамье, когда восстановился наш завод. А работали крестьяне, работали пришлые люди, очень много нанимались на, потому что нужно было ту же самую соль грузить, и до 800 человек нанималось на погрузку именно. А так работали различные профессии абсолютно: солевары, соленосы, катали, мешкодеры, унимальщики. То есть до 100 различных профессий существовало на солеваренных заводах.
Прикольно. То есть это получается, что люди не просто приходили на сезонную работу, если это прям вот настолько профессиональный труд, аж до 100 профессий, то получается, что люди приходили и оставались, и чуть ли не из поколения в поколение передавали науку соль добывать.
Это обязательно. Вот повара, например, те, кто ответственные были за качество выварки соли, они свои умения передавали, так скажем, смекалистым, да, ребятишкам, кто попроворнее. А трубных дел мастеров вообще на заводах переманивали друг у друга. Смогли и Строгановы переманить у рязанцевых, у наших, или наоборот. Именно такие качества очень ценились, умение установить трубу, умение потом за ней ухаживать, за этой деревянной трубой. То есть старались предложить побольше денег и переманить на завод хорошего мастера.
Я напомню, что с нами на связи Людмила Доля, замдиректора музея-заповедника «Соль», завод, и мы продолжаем разговор об очередной серии проекта под названием «Пермь первая», портала «Вкурсе.ру», проекта, который еще пока не вышел в свет, но в ближайшее время это будет серия про соль, про пермскую соль. Слушайте, кстати, вот пермяки соленые уши, это понятно, все там вокруг пермяки соленые уши, пермяки соленые уши. На самом деле, вот это какая-то хохма такая, да, смешная, про то, что, дескать, если здесь соль варят, добывают, то и уши, соответственно, соленые. Или действительно вот так вот, уж, простите, какая-то отличительная черта, что вот прям вот видишь красную шею, плечи и оттопыренные уши тоже красные сзади, значит, пермяк.
Да, действительно, это очень, очень не смешное, а очень такое грустное, можно сказать, зрелище. Прозвище это появилось благодаря как раз профессии соленос. То есть в обязанности работника входила переноска готовой соли из варницы в амбар. Это делалось вручную. То есть мешок с солью, вес мешка с солью для мужчин был порядка 80 килограмм, а для женщин порядка 50. А то есть вот такой мешок с солью ставился на специальное устройство за плечами соленоса, и соленос с этой вот устройством над головой отправлялся на под крышу амбара разгружать этот самый мешок. Вываренная пермянка, она очень мелкая, она даже меньше, чем наша привычная йодированная соль, да, она похожа на пыль. И просачиваясь через мешок, смешиваясь с потом, она буквально разъедала кожу шеи, вот за ушами. И у старожилов промысла уши становились красными, разбухшими, их даже кто-то с груздями сравнивал, то есть похожие на грузди. Кожа местами слезала, появлялись коросты, язвы. Поэтому наши предки были очень узнаваемы за пределами края. И, видимо, вот чьей-то легкой руки в Нижнем Новгороде на ярмарке пермякам прилипло такое прозвище «соленые уши».
Угу. А вообще, кстати, история добычи соли, она каким-то образом наложила отпечаток на нас сегодняшних? Вы уже упомянули просто про фамилии. А может быть, я не знаю, это может на характер, а может на профессии?
Ну, мы как представители Соликамска, мы, собственно говоря, на нас добыча соли наложила очень серьезный отпечаток.
Она и не прекращалась, да-да-да.
Ага. Да, так и до сих пор продолжаем.
Ну что ж, то есть теперь, если искать соленоухих, то это нужно прям к вам. В Перми-то уже и не осталось, пожалуй, да. Таких. Окей, хорошо. Слушайте, вот еще такая штука у вас хотел уточнить. А вообще технология добычи соли, насколько вот она в 15 веке, когда все начиналось, насколько она была сложной, а насколько усложнялась пом?
Ну, в 15 веке было несколько проще, то есть искали, где выходили соленые ключи на поверхность, и, набирая эту соленую воду, разводили рядом костры и на противнях железных варили соль. То есть получается, ну вот как каша, да, как суп, испаряется влага, остается соль. С течением веков истощались эти запасы соли под землей, то есть пищевой соли, которую омывает вода пресная, становясь как бы насыщенной, да, становясь насыщенным соленым рассолом. Нужно было углубляться вниз в земле. Поэтому с 17 века начинается углубление рассольных труб, то есть они становятся более сложными конструкциями, на установку которых иногда требовалось от 2 до 4 лет. То есть только чтобы пробурить вниз в земле трубу, установить глубиной примерно 60 метров, приходилось 4 года ждать. То есть, естественно, там еще год варить соль, то есть продавать и через 5 лет только получить первую прибыль. Ну, а затем, в 19 веке, естественно, это все несколько модернизировалось, стало происходить уже не столь вручную, сколько, например, с применением конных воротов, затем паровых машин. Ну, наш сользавод демонстрирует начало 20 века постройки и варку соли. То есть, в принципе, практически без изменений осталась технология. Единственное, что установка этих самых труб длилась уже не 4 года, а 2-3 месяца. Ну, а вся остальная технология, то есть добыча труб, добыча рассола из рассольных труб, отстаивание в соляном ларе, затем варка в варнице на циринах, так называемых, то есть в печах для варки соли, и затем складирование готовой соли в амбар. В принципе, технология эта неизменна с 15 века.
Ну и давайте вернемся уже к такому общефилософскому вопросу, будет заканчиваться у нас эфир потихоньку, то есть и прям подытожим. Итак, солеваренная цивилизация, соляная цивилизация, безусловно, имеет полное право на историческое, как минимум, существование в Пермском крае, все верно?
Обязательно.
И, соответственно, на основе именно этой цивилизации можно вообще говорить о заложении современного уклада жизни.
Да, современной горно-заводской цивилизации точно.
То есть соль, всему голова, все начиналось с соли?
Ну, у нас в Пермском крае, да.
Ну что ж, спасибо вам большое, Людмила Доля, замдиректора музея-заповедника «Сользавод» была с нами на связи. Я напомню, что рассказывали мы про проект под названием «Пермь первая» портала вкурсе.ру. Очередная серия этого проекта уже совсем скоро будет выложена, и, соответственно, она будет посвящена соли и различным аспектам добывания соли. Ну и, как мы сейчас узнали в разговоре с экспертом, конечно, это тоже одна из основ нашего современного мировоззрения и нашего современного представления о жизни. Пермского, конечно, я имею в виду. А на этом пока все. Оставайтесь на 91.2 FM. После 14 часов не пропустите проект под названием «В полном составе». Нина Соловей и Василий Ефремов с гостями.